Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, в этом часе светлого вечера, в студии Светлого Радио с нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 сиватийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас поздравляем с прошедшим вот сегодня утром, скажем так, с праздником 40 мучеников сиватийских, вашим престольным праздником храма, где вы служите. Я думаю, что мы сегодня об этом поговорим. Но еще нас сегодня будет интересовать такая тема, как родительские субботы. Завтра будет суббота, день особого поминовения усопших в церкви, первая такая суббота, вот, посвященная этому во время Великого Поста. И мне кажется, вот оба этих, скажем так, сюжета, и мученики сиватийские, и родительская суббота связана с чем-то очень важным, в принципе, вот в христианском миросозерцании.
Да, конечно.
Связана с размышлениями о том, что человеческая жизнь, с одной стороны, конечна, с другой стороны, бесконечна. И вот как-то, вот, наверное, на этом парадоксе мы начнем, и вот с этого оттолкнемся и будем говорить.
А можно я для начала разговора предложу еще один вариант вступления? На праздник 40 мучеников сиватийских есть такая традиция печь особые булочки в форме птиц. Ну, так как-то их лихо заворачивают. Я даже пробовала. Лучше всего у меня получалось хвосты им. Вот, особую форму хвостам придавать.
Следуя святым отцам, начинаем от внешнего к внутреннему.
Точно.
И мне интересно было каждый раз. Вот есть же храмы 40 сиватийских мучеников. Наверное, в этих храмах пекут такое количество этих булочек, чтобы хватило просто на весь, на всю Москву. Так ли это?
Ну, у нас нет при храме пекарни, поэтому, конечно, пекут прихожане и приносят, конечно, много, раздают, делятся, безусловно, это все есть. Но мне кажется, что именно наш храм в этом смысле вряд ли уж очень сильно отличается от всех остальных, потому что память 40 мучеников сиватийских все-таки почитается достаточно широко, повсеместно. Наверное, может быть, не как Николая Чудотворца или Казанской иконы Матери Божией.
Да.
Но это действительно недосягаемая величина. А вот так, по сути дела, для православных людей это такой главный после Благовещения, пожалуй, праздник Великого Поста.
А почему?
Всегда попадает на Великий Пост, всегда как-то это... знаете, сложно сказать, почему. Я не знаю, почему. Почему складывается почитание именно в народе того или иного святого, для меня это всегда было загадкой. И ярчайший пример такого вот мной непонимания, почему и как это работает, это примерно в одно время прославленный целый сон святых. Вот уже в новое время, после празднования тысячелетия крещения Руси, было прославлено довольно много святых. И у нас в Москве, например, такие почему замечательные святые, как отец Алексей Мечев, вот, блаженная Матрона, вот, преподобный Максим Грек, мой небесный покровитель. Но при этом некоторые святые вдруг получают какое-то колоссальное всенародное почитание, любовь. Причем даже часто, так же, как и Николая Чудотворца, часто почитают люди неправославные и вообще не христиане, также и про блаженную Матрону тоже часто чтут люди, далекие от христианства. А вот, например, отца Алексея Мечева, прославление которого было, может быть, даже гораздо более торжественным, чем прославление блаженной Матроны, и житие его и в народе церковном, и у священноначалия вызывало гораздо меньше вопросов, чем тоже житие блаженной Матроны. Я это говорю так легко, потому что я сам очень почитаю блаженную Матрону. Для меня тут сомнений в ее святости никакой нет, в ее быстрой помощи. Но почему-то вот в народе вот тут так, а здесь гораздо более спокойно.
Загадка, действительно. Возвращаясь к 40 мученикам сиватийским, мы еще не очень далеко от праздника от этого ушли, поэтому давайте попробуем хотя бы в общих чертах разобраться, о каком периоде времени идет речь и в чем, собственно, суть их подвига. Почему они стали святыми?
Время интересное, время накануне, такое предрассветное время для Римской империи, это самое начало IV века, 320 год, всего уже, собственно, Миланский эдикт несколько лет на западе империи действует, то есть, по сути дела, вся Западная Римская империя уже признала христианство допустимой религией, Константин Великий победил Максентия, стал единоличным правителем западной части империи, а на востоке пока продолжаются гонения. Но напомню вам, что гонения-то они то возникали, то исчезали в течение вот этих нескольких веков, первых трех веков христианства. И вот при этом уже христиан было много. Напомню, что с середины, там, с 200 какого-то года можно найти уже даже каменные христианские храмы. То есть гонения на достаточно длительные периоды стихали. То есть христиане могли жить вполне легально. Вот, может быть, они не были там официально признаваемы, и время от времени по прихоти того или иного правителя, опираясь на известный ответ Марка Аврелия, за что гнать христиан, за что их казнить, за само имя или за преступления, связанные с именем? И ответ был императора такой, что за само имя. То есть никаких преступлений они не должны были делать, просто не, как бы достаточно было самоназваться христианином, и по большому счету можно было стать объектом гонения, поскольку Римская империя не знала такого интересного юридического института, как прокуратура, то есть государственного обвинителя, то до тех пор вот есть труп, например. Но никто не обвиняет никого в убийстве, и уголовное дело не заводится. У нас автоматически прокуратура при наличии состава преступления заводит уголовное дело, даже если нет человека, который подает в суд, соответственно, подает. То, а в Римской империи так и было. То есть вот можно было спокойно жить, быть преступником, и если никто, ну, как бы перед лицом государства, либо вот таким настоящим, там, не знаю, вором, убийцей, там, еще кем-то, вот, либо каким-то, вот, допустим, преступником совести, или вот это же тоже закон. Понятно, что преступление – закон. Закон есть, христианином быть нельзя. Вот, но ты спокойно живешь, пока на тебя никто не жалуется. А тут вдруг, значит, ты посватал за твою дочку, красавицу, своего сынка-урода, а тебе отказали, и у тебя есть прекрасный козырь в рукаве, ты говоришь, а я тогда сейчас на тебя подам в суд, что вы тут христиане. Вот примерно так это и могло происходить, как на частном уровне, вот буквально условно деревенском, так и на уровне общегосударственном. Вот взялось в голову кому-нибудь начать из чиновников, например, или самому императору инициировать какие-то процессы, и понеслось. Вот. Но при этом, еще раз говорю, христиан к моменту, собственно, Миланского эдикта, то есть к второй, третьей четверти третьего, получается, четвертого века, третьего века христианства, четвертого века, было уже достаточно много. То есть, по некоторым оценкам, до 5% населения, а это, конечно, колоссальная цифра. Ну, к слову сказать, у нас сейчас в храмы регулярно ходит 2-3% населения. Вот, а тут 5%, и надо понимать, что в условиях гонений это не просто люди номинально на каких-то опросах, говорящие, что они христиане, а это люди, что называется, простите за такое слово, заряженные. Вот, это люди, готовые действительно отвечать за это, готовые жить по-христиански. То есть это уже очень серьезная сила, очень серьезная такая прослойка, если можно так сказать. И поэтому, конечно, я думаю, что это все, может быть, даже в противовес Константину Великому были инициированы эти последние гонения, чтобы так как-то сплотить восточных римлян в борьбе против западных, которые уже готовы были присягать Христу.
Давайте напомним сам подвиг. Что? Как их преследовали? Что? Как они пострадали?
Собственно, это был спецназ римский, так называемый молниеносный легион, вот, достаточно прославленный в боях, люди серьезные такие, как я где-то прочитал в одном современном изложении «Жития», брутальные мужчины.
Ну, вот. Вполне, кстати,
много чего видевшие, много воевавшие и расположенные в местечке, которое сейчас находится в Турции, Сивас. На карте можно посмотреть. Слово «Сивас» в данном случае однокоренное с нашим Севастополем. То есть «Сивас» по-гречески «Себастия», «Севастия» – это, по сути дела, то же самое. «Сивас» – это «августейший». То есть вот по-гречески, по-латыни «август» — это «кесарь Август», а тут, значит, «сивос». То есть в таком месте они там были расквартированы, и в какой-то момент им предложили, сейчас восстановить, наверное, это невозможно, принести жертвы языческим богам. Возможно, это были какие-то регулярные празднования, возможно, по какому-то поводу. Вот. Они отказались. После целого ряда, я сейчас не буду, наверное, или надо рассказать житие подробно? Как
ну, подробно, кажется. Может быть, не надо, а сам вот...
После целого ряда уговоров, угроз, воинское сословие, это было сословие серьезное. Просто так с ними было невозможно. Например, когда их попытались заковать в кандалы, их предводитель возразил и сказал, вы не имеете на это права. И там через некоторое время прибыл чиновник, который, собственно, устроил судилище, по результатам которого, там много чего им, ну, как бы это такая, знаете, житийная классика. Им и угрожали, им и льстили, им и предлагали всякие почести, и чуть ли не в гвардию императора, еще что-то. То есть вот они здесь все время отказывались. В конечном счете после всего этого их выгнали в морозную ночь на лед озера близлежащего, где они, собственно, должны были раздетыми провести какое-то время, а на берегу истопили баню. Вот этот сюжет, он обычно на иконе изображается, мученики стоят раздетые или полураздетые на, значит, в озере, а на берегу топится баня. Им было предложено, кто хочет жить, пожалуйста, вот баня, но для этого нужно всего лишь быть готовым на следующее утро, значит, принести те самые жертвы, отречься от Христа. Один из них сдался, но на пороге бани умер бездыханным. Где-то к полуночи один из воинов, охранявших этих святых, он
увидел... Чтобы они не выбежали из озера.
Ну, собственно, они даже не очень-то их охраняли. Знаете, как вот, когда ты имеешь дело там с какой-то истеричкой, наверное, надо ее или его охранять. А когда мужики серьезные и никуда бежать не собиравшиеся, вот это, собственно, все предыдущие дни это было проверено, вот их особо и не охраняли, стражники в основном спали. Ну вот среди ночи один из них увидел, как на мучеников спускаются венцы. Он насчитал 40 светящихся венцов, и вдруг один из них стал подниматься наверх, и их осталось 39. Таким образом, этот стражник понял, что вот тот, кто дал слабину, тот, кто побежал и умер, тот остался без венца. И в этой жизни жизнь себе не сохранив, и в будущей, соответственно, тоже ее не получив. И тогда он скинул с себя одежды, закричал «Я христианин», бросился в озеро. Вот, и когда утром, собственно, пришли опять судьи и все прочие, они увидели, что мучеников опять осталось 40. Таким образом, дьявол был посрамлен, как пишется в похвальном слове Василия Великого, вот, а мученики вот, как бы доказали свою верность Христу, после чего они были убиты. Собственно, им были перебиты голени, и они были, останки их были сожжены, чтобы христиане не могли их похоронить, и брошены в близлежащую реку, где через три дня, явившись во сне местному епископу Петру, который ему было, собственно, эти мученики явились ему и велели собрать их останки. Он пришел на реку и ночью увидел светящиеся останки в реке, они были собраны. И, собственно, часть этих останков хранится на Афоне, и у нас в храме есть маленькая частичка совсем недавно, вот буквально несколько лет назад, после долгой-долгой, греки, они в этом смысле люди не торопящиеся расставаться со святынями, после долгой переписки нам маленькую частичку в наш храм тоже отщипнули.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
При всех особенностях жития как литературного жанра, мне кажется, что вот в той истории, которую вы рассказали, есть, ну, помимо самой истории, еще очень важный момент, связанный с поведенческими моделями. Вот тот факт, что христиан становилось из года в год все больше, несмотря на гонения, несмотря на жуткие, совершенно нечеловеческие и чудовищные расправы, которые над ними учиняли, потому что один из примеров вы сейчас описали, а есть и другие, как на аренах, ну, там, животных на них натравливали, как их терзали самыми разными способами на глазах у огромного количества людей. Для чего это все делалось? А начиналось все вот именно с хороших уговоров таких, да, по-человечески, давайте договоримся. Ну, вы же люди, вы же понимаете, что, ну, наверное, так нельзя. Давайте вы принесете жертвы нашим богам, и мы разойдемся с миром. Начиналось все с человеческих переговоров, заканчивалось вот такой жестокостью. Вопреки, вот это феномен, мне кажется, христианства, вопреки вот таким страшным показательным казням, число христиан росло. Потому что, как мне кажется, вот в этот период Римской империи, когда уже, по сути, в этих богов особо уже никто не верил, когда, в общем, даже, наверное, среди умных людей сам культ императора, он тоже как-то был, ну, под сомнением, да, вот культ именно власти, посланный вот этими самыми богами. И когда видели тех, кому есть за что умирать, а вопрос, про что моя жизнь и зачем я живу, он же не в 20 веке, не в 19-м в романе «Братья Карамазовы» возник. Это вопрос, который выносил мозг, мне кажется, людям на протяжении всей человеческой истории. И когда видели, что есть люди, которые знают, почему они живут, для чего они живут, чего они в этой жизни хотят, и почему они не боятся умирать, значит, есть у них что-то такое, что больше, чем смерть. И это был сильнейший аргумент. Это то, что произошло, как мне кажется, в этом самом Севастийском озере, когда человек вполне благополучный, сидящий на берегу рядом с горячей баней, ломанулся туда, в эту ледяную воду, и сказал, что я христианин, я хочу быть как вы. Ну, на здоровую голову просто такие вещи не совершают. Это значит, что момент вот этого смысла жизненного выбора, он был очень острым и для этого человека тоже, да и для многих других.
Ну, вообще, это очень важный вопрос. Он, мне кажется, я не знаю, несмотря на то, что мы с вами находимся на волнах православной радиостанции, он носит общерелигиозный характер. Каждый раз, когда люди, которые действительно не живут, чтобы есть, а едят, чтобы жить, то есть которые живут духом, сталкиваются с некой, пусть даже с хорошо структурированной, с большой историей, с хорошим таким бэкграундом, с серьезными аргументами, то вот эти вот серьезные, но такие теплые, вялые люди, им даже есть чего сказать, они вполне аргументированно могут обосновать свою позицию, они почему-то, вот эти люди проигрывают тем самым людям, которые готовы за свои убеждения умирать, которым неинтересно мягкое кресло и теплый туалет. Вот. И это все время повторяется. Это повторилось в знаменитой истории спора Эразма с Лютером, когда такой хороший и умный Эразм много чего правильного написал. Вот. И сложно было возразить. Вот, а народ массово пошел за Лютером. Мы видим это на примере нынешних этих маджахедов условных, которые действительно готовы в свой шахид-мобиль садиться, идти, умирать, и люди совершенно из разных мест, из разных народов, из разных стран, и очень сытых и довольных, которым есть чего терять, бросают свою страну, неважно, вот совсем недавно там какую-то девушку из Ирландии поймали, кого-то еще что-то, и едут в этот ИГИЛ. Я понимаю, что не
запрещенные
совсем...
Запрещенные в России.
Запрещенные, да, в России организации, потому что там они надеются найти смысл, потому что вот тот смысл, который дает просто спокойная, сытая жизнь, их не устраивает.
Но это рождает очень, мне кажется, серьезный вопрос, который тут невозможно обойти. А есть ли в таком случае, ну, вернее, понятно, что есть разница, наверное, с христианской точки зрения, за что умирать? Потому что нам тут же скажут люди, допустим, нерелигиозные, что да, подвиг в человеческой природе. Люди на войне гибнут за родину. Люди готовы за какую-то, может быть, идею отдать жизнь. А чем тогда принципиально готовность мучеников пожертвовать собой ради Христа отличается от подвига, не знаю, похожего, может быть, внешне, либо в других религиях,
даже
либо в светской системе.
Или
не отличается, или не отличается.
Нет, отличается. Вы знаете, это вопрос очень важный. Вот то, как Алла перед этим вот с таким замечательным глубоким чувством, с переживанием это нам говорила, я примерно так это воспринимал, может быть, там, в начале 90-х годов, когда мне казалось, что действительно подвиг христианских мучеников, мартира, свидетелей, которые видели, знали, чувствовали, чувствовали, за что они умирают, он уникален. Постепенно я старел, а потом опять-таки появились запрещенные в России организации. Я по-особому присмотрелся к подвигу там, какого-нибудь Аркадия Гайдара, в 14 лет ушедшего командовать полком, или там еще что-то. Ну, может быть, даже не персонально, а вообще у тех людей, которые, может быть, и даже с Христом борясь, сознательно готовы были на колоссальные собственные жертвы. Вот мне кажется, что вот этот порыв, который мы с вами только что описали, он достаточно един в самых разных системах, как религиозных, так и идеологических. А вот смысл, который мы в него все-таки вкладываем, человек, садящийся в шахид-мобиль, он едет для того, чтобы забрать чужие жизни. Христианин не собирается забирать чужие жизни, он собирается отдать свою, причем в отличие от людей, которые отдают жизнь за идеологию, например, ту же самую, он действительно, вот как первомученик архидиакон Стефан говорит, я вижу небо отверстым и Сына Божия, грядущего на облаках небесных. То есть для них это некое, да, знание, и они, это их лично касается. Они не хотят никого убедить. Вот вы знаете, ни архидиакон Стефан, ни Георгий Победоносец, ни 40 мучеников Севастийских, они, еще раз говорю, они, во-первых, не собирались забирать чужие жизни. Больше того, для них это не было миссионерским проектом. И для них это не было подвигом, для них это не было геройством. Для них это было просто некоторая неизбежность. Я почти даже уверен, что они, наверное, и не хотели умирать. По крайней мере, многие из них, может быть, кто-то и вот так совсем был готов, как апостол Павел говорит, я хотел бы умереть, чтобы соединиться с возлюбленным мной Господом, но оставаться в теле полезнее для вас. Вот, наверное, и такие люди тоже, может быть, среди них были, но они были молоды, и вряд ли все они хотели прямо умереть. Ну вот, пришло время, как бы, ну вот так, в моей жизни случилось так. Меня, например, вот их подвиг учит тому, что жизнь надо просто прожить. Тебе Богом дается жизнь, каждому своя, и свою жизнь ты должен прожить. Если тебе посылается тяжелая болезнь, да, посылается злая жена, да, посылается там, пьющий муж, да, значит, посылается война, смерть, ты должен это прожить, не ропща на Бога, а принимая то, что тебе посылается, и, соответственно, пытаясь в той ситуации, которая тебе дается, быть христианином.
Ах, как это сложно.
Ну, вот это, еще раз говорю, мне кажется, это то, чего ждет от нас Бог. Ни подвига, ни геройства, ни даже какого-то свидетельства. И это же какое-то там локальное событие, которое там касалось закрытого гарнизона. И вдруг оно вот таким образом прошло там больше 1500 лет, мы его помним, празднуем. Вот. Вообще...
И булочки печем.
И булочки печем, да. И здесь как бы радикальное отличие от античного, во всяком случае, понимания героизма. Потому что античный герой ищет славы. Угу. Это его цель, это его смысл. Здесь ни о какой славе они не помышляли.
Более того, трудно представить себе более бесславные варианты,
да,
ухода из жизни, чем то, как это было с
христианами. Бесславный конец, который просто вот... Но мне кажется, что вот, вот у них выбора-то не было, как у христиан. В смысле, он где-то там был, но это был выбор, опять-таки, между добром и злом, который они сделали в пользу добра. А так выбора не было. Ну, я думаю, каждый из нас, который прожил какой-то кусок, по крайней мере, значительной своей жизни, понимает, что да, в жизни бывают вещи, когда тебе теперь придется вот так, а по-другому никак.
А еще, знаете, если позволите, опять же, ну, момент, который мне кажется важным в этой истории, актуальный и сегодня тоже. Ведь, по сути, что предлагали с мучеником Севастийским, этим воинам? Ничего из ряда вон выходящего по меркам того времени. Им предлагали то, что у замечательного автора Клайва Стейплза Льюиса, ну, практически нашего современника, гораздо ближе к нам по времени, чем севастийские мученики, у него это называется «христианство и». Ведь Римская империя, она же была, если я, ну, правильно понимаю, чрезвычайно толерантным государством, где уживались представители самых разных религий. И условие-то было одно, оно не распространялось, насколько я помню, на иудеев, людей, которых римляне признали все-таки носителями гораздо более такой древней фундаментальной религиозной традиции, а на всех остальных, на все остальные народы, которые к Римской империи были так или иначе присоединены, это распространялось. Верьте в кого хотите. Вы, главное, параллельно с тем, в кого верите вы, не забывайте бросать вот эту горсть зерна на жертвенник нашим богам.
Ну, это был государственный культ. Император, напомню, сам приносил жертвы собственной статуи. Тут как бы вот этот факт очень много говорит о той религиозной обстановке именно с точки зрения государственной.
Но ведь, сделав это, можно было вполне благополучно существовать. А проводя, понимаете, параллели с нашим временем, я вот думаю, но ведь мы очень много чего сейчас делаем несовместимого с теми вещами, которые в рамках христианства декларируются. Я не знаю, там какие-нибудь серые бухгалтерии, там еще что-то такое. Но вот вещи, которые, с которыми мы, в принципе, свыклись.
Нет, смотрите, тут другая тема, на самом деле. Она действительно очень важная и имеет в современном мире свои какие-то параллели, но серая бухгалтерия – это про другое. Вот, условно говоря, Моисей оставил нам две скрижали, одна из них относилась к Богу, а вторая относилась к людям. И вот серая бухгалтерия – это скорее к второй скрижали. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, там, не завидуй. Это отношения между людьми. А на первой скрижали – это вот не обращайся к колдунам, экстрасенсам, цыганкам, гадалкам и прочим этим самым, не сотвори себе кумира, не воздавай ему божественные почести и так далее. То есть здесь, кстати говоря, наши с вами современники, они постоянно, ну, знаете, как в церкви всегда есть люди более беспокойные, есть гораздо менее беспокойные. И вот если мы возьмем совсем беспокойных людей, которые, допустим, не хотят паспорт современный принимать, считают, что там, или какой-нибудь там электронными деньгами пользоваться, или там еще что-нибудь, что там якобы вот какие-то число антихриста и все такое прочее. Вот религиозное измерение, оно где-то здесь проистекает. И почему это вызывает иногда такие серьезные волнения в народе Божьем? Помните, в начале нулевых, когда потребовался авторитет и синодальной богословской комиссии, и отца Иоанна Крестьянкина, тогда еще здравствовавшего, чтобы сказать, что нет, ребята, вы вообще не волнуйтесь, это пока еще не антихрист, это, так сказать, не надо сжечь документы, не принимать паспорта и отказываться там от ИНН. А вопрос-то важный. Вот именно это волнует людей, что вот я что-то такое сейчас делаю, это не есть ли то самое жертвоприношение, это не есть ли отречение от Христа. А в расширенном понимании, ну да, мы отрекаемся от Христа ежеминутно, ежесекундно, просто вот ты идешь по улице, сейчас весна на улице, не только птички вылетели, девушки разделись, вот, и ты там глазками цир-цир в одну сторону, в другую, все как бы ты уже грешишь, а любой грех, он как бы есть измена Христу. Другой вопрос, что с этим мы в некотором смысле свыклись, понимая, что не получается. Не получается, никак не выходит. Вот не могу я опять, вот сегодня был праздник 40 мучеников, разрешение на покушать вкусно было, и я злоупотребил, не в смысле спиртными напитками, а просто даже вкусной едой, злоупотребил, грешен. Значит ли это, что я вот как бы глобально отрекся от Христа, что теперь вот я как тот самый 41-й мученик, который в баню побежал, не в смысле 40-й, который не стал им, вот. Все-таки церковная мысль эту границу проводит не здесь. Не переел ты или не переел, а вот реально все-таки ты послужил сознательно, принес некую жертву дьяволу или не принес. И нам, может быть, в чем-то проще, в чем-то сложнее, ну, во всяком случае, те люди, которые ходят к всевозможным исцелителям и прочим, тем самым они тут вот они точно этот экзамен не проходят.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».